Часть четвертая, глава вторая, параграф первый. Источники судебных норм. При Гумаре, да будет доволен им Аллах, судьи, вынося решения, опирались на те же источники, на которые опирался и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и Абу-Бакр после него, на Коран, Сунну и Ичтихад. Однако судопроизводство в эпоху Гумара имело две важные отличительные особенности. Первое. Совершенствование ичтихада и появление совета, шура, согласного мнения, иджмах, мнения, раи, и суждения по аналогии, кияс. Второе. Появление нового источника, прецедента, сауабик кодаия. Таким образом, во время правления Гумара существовали следующие источники судебных норм. Коран, Сунна, ичтихад, согласное мнение, аналогия и прецедент. Шурайх передает, что Гумар сказал ему: «Суди по тому, что выяснишь из Корана. Если же ты не знаешь всю книгу Аллаха, суди так, как судил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Если же ты не знаешь всех судебных решений, вынесенных посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, суди так, как судили имамы, правители, ведомые прямым путем. А если не знаешь всех судебных решений, вынесенных ими, то выноси решение согласно своему ичтихаду и советуйся со знающими и праведными людьми». Согласное мнение имеет три составляющие – совет, ичтихад и единодушие. Если хотя бы одной составляющей не хватает, судья переходит к следующему источнику. Если говорить о прецеденте, то это судебные решения, вынесенные ранее по тому же вопросу. Однако, учитывая, что прецедентов не так много, судья может прибегать к суждению по аналогии. Если же для выяснения решений невозможно использовать ни один из упомянутых выше источников, судья выносит решение по своему мнению, максимально приближая его к правилам шариата и его целям. Параграф 2. Доказательства, на которые опирался судья. При вынесении решений судья опирался на следующие доказательства. Первое. Признание в устной или письменной форме. Второе. Свидетельство. Судья при этом обращал внимание на то, кто свидетельствует. Однажды к Гумару, да будет доволен им Аллах, пришел один человек, свидетельствовавший в пользу другого. И Гумар, да будет доволен им Аллах, спросил его: «Знаешь ли ты этого человека?» Тот ответил: «Да». Гумар, да будет доволен им Аллах, спросил: «Сосед ли ты ему, знающий его входы и выходы?» Человек ответил: «Нет». Тогда Гумар, да будет доволен им Аллах, спросил: «Сопровождал ли ты его хоть раз в путешествии, в котором познаются лучшие нравственные качества?» Человек снова ответил: «Нет». Гумар, да будет доволен им Аллах, спросил: «Было ли между вами дело, касающееся дирхемов и динаров, по которому узнается богобоязненность человека?» Он ответил: «Нет». Тогда Гумар, да будет доволен им Аллах, воскликнул: «Наверное, ты видел его молящимся в мечети, стоящим иногда и сидящим иногда, поднимающим голову свою и опускающим ее». И тот человек ответил: «Да». Тогда Гумар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Иди, ибо поистине ты не знаешь его». Третье. Клятва. Гумар требовал от некоторых участников тяжбы давать клятву в таких местах, которые внушают благоговейный страх, например, в хидже, а также между Йеменским углом Каабы и местом стояния Ибрахима. Четвертое доказательство. Мнение Каифа в вопросах установления родства. Так поступал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и все праведные халифы, включая Гумара. Да будет доволен им Аллах. Каиф – человек, умеющий определять родство по внешности. Пятое. Косвенные доказательства. Например, беременность женщины, не состоящей в браке. Считалось доказательством прелюбодеяния. И если человека вырвало вином, это считается доказательством того, что он пил вино. Шестое. Знание или подозрение самого судьи не являются основаниями для вынесения судебного решения. Гумар никогда не стремился поощрять людей признаваться в своих проступках и преступлениях, однако если человек приходил с признанием сам или существовало неопровержимое доказательство его вины, он подвергался установленному наказанию. Параграф 3. Судебные решения, вынесенные Гумаром ибн Аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах. Первое. Подделка государственной печати. Во времена Гумара один человек подделал государственную печать и смог взять часть денег из казны. Гумар велел нанести ему 100 ударов и посадить на время под стражу. Тот продолжил вести себя вызывающе и оскорблять главу государства. Гумар велел высечь его еще 100 ударов. Потом все повторилось, и Гумар велел высечь его еще 100 ударов, а затем сослал в другую область. Второе. Кража из казны. Когда один человек украл что-то из казны Куфы, Гумар велел высечь его в качестве воспитательной меры, однако не стал отрубать ему руку, сказав: «У каждого человека есть право на эти деньги». Третье. Воровство в голодный год. Когда в голодный год слухи Хатыба ибн Абу Бальтаа украли у одного музайнита верблюдицу и съели ее, Гумар не стал подвергать их установленному наказанию, то есть отрубать руку, потому что понял, что их вынудил к этому голод. Он велел выплатить пострадавшему музайниту двойную стоимость его верблюдицы – 800 дирхемов. Четвертое. Умалишенная прелюбодейка. Когда к Гумару привели умалишенную женщину, совершившую прелюбодеяние, Гумар посоветовался со сподвижниками и велел побить ее камнями. Гали увидел, как ее ведут к месту казни, и сказал: «Отведите ее назад». А потом пошел к Гумару и спросил: «Разве ты не знаешь, что перья ангелов, записывающих деяния, подняты от троих?» И он привел соответствующий хадис. Гумар сказал: «Да, я знаю это». Гали спросил: «Так почему эту женщину едва не побили камнями?» После этого Гумар отпустил ее, повторяя: «Аллах велик, Аллах велик». Пятое. Зиммий, надругавшийся над мусульманкой. Гумар велел распять его, поскольку тот нарушил условия договора, который связывал зиммиев с мусульманами. Шестое. Принуждение женщины к прелюбодеянию. Гумар не стал подвергать наказанию женщину, которая оказалась в пустыне и едва не погибла от жажды. Она попросила у пастуха воды, но он отказался поить ее, пока она не позволит ему овладеть собой, и она согласилась, испугавшись, что погибнет от жажды. Он посоветовался с Гали, и Гали сказал: «Она сделала это вынужденно», и Гумар дал ей что-то и отпустил ее. Седьмое. Знание о запретности. Когда один из наместников написал Гумару, что некий человек признался ему в совершении прелюбодеяния, Гумар велел ему спросить признавшегося, знал ли он о том, что прелюбодеяние запретно. Если тот ответит утвердительно, следует наказать его. А если он ответит отрицательно, нужно сообщить ему о том, что прелюбодеяние запретно, и если он совершит его снова, подвергнуть его установленному наказанию. Восьмое. Второй брак женщины – прелюбодеяние. Женщину, которая вышла замуж, скрыв, что у нее уже есть муж, Гумар велел побить камнями, а ее нового мужа высечь 100 ударов. Девятое. Обвинение Аль-Мугиры ибн Шухбы в прелюбодеянии. Против него засвидетельствовали трое, а четвертый сначала хотел засвидетельствовать, но потом не стал этого делать. И Гумар подверг первых трех свидетелей наказанию за клевету, сказав: «Хвала Аллаху, который не позволил шайтану злорадствовать относительно сподвижников Мухаммада». Саллаллаху алейхи вассалям. Десятое. Ложное обвинение. Женщина обвинила мужа в прелюбодеянии с ее рабыней, а потом призналась, что сама подарила ему ее, и Гумар велел подвергнуть ее наказание за клевету. 11. Убийство прелюбодея. Двое праведных юношей дружили, и когда один из них отправился в военный поход, он поручил второму позаботиться о его жене. Однажды, когда тот пришел проведать ее и спросить, не нужно ли ей чего, он застал ее с иудеем и убил его своим мечом. Гумар, узнав об этом, не стал требовать никакого возмездия за его кровь. 12. Колдуны. Гумар велел казнить всех колдунов и колдуней, и все сподвижники одобрили его решение. 13. Мусульманин, убивший Зиммия. Гумар велел казнить его в качестве воздаяния равным за это убийство. 14. Дия и Касама. Между поселениями двух племен нашли тело убитого человека. Гумар велел измерить расстояние от того места, где нашли тело, до каждого поселения, после чего велел 50 мужчинам из поселения того племени, которое было ближе к убитому, поклясться, что они не убивали его и не знают, кто это сделал. Такая клятва называется «касама», и обязал их выплатить дию за него. 15. Наказание за употребление вина. Изначально оно составляло 40 ударов, а Гумар увеличил число ударов до 80, поскольку с расширением границ исламского государства и открытием новых земель для ислама в ислам вошло множество людей, которые не получили истинного исламского воспитания, какое получили сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и не понимали религию так глубоко, как первые мусульмане. Обнаружив, что число случаев употребления вина увеличилось, Гумар посоветовался со сподвижниками, и они решили, что следует довести число ударов до 80, приравняв это наказание к наименьшему из установленных шариатом наказаний – наказанию за клевету. 16. Сожжение винной лавки. Гумар велел сжечь несколько домов, в которых делали и продавали вино. 17. Муж 10 жен. Во времена посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, один человек принял ислам, а у него было 10 жен. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел ему выбрать 4, а остальным дать развод, что он и сделал. А позже, во времена Гумара, он, почувствовав приближение смерти, дал развод всем женам и разделил свое имущество между своими сыновьями. Гумар, поняв, что таким образом он хочет лишить жен наследства, велел ему возвратить жен и забрать назад то имущество, которое он отдал сыновьям. 18. Наибольшая и наименьшая продолжительность беременности. К Гумару привели одну женщину, которая родила спустя 6 месяцев после заключения брака, и он хотел побить ее камнями за прелюбодеяние. Тогда ее сестра обратилась за помощью к Гали и спросила, не знает ли он оправдание для нее, и Гали указал Гумару на место в Коране, где говорится, что детей следует кормить грудью 2 полных года, и что вынашивание ребенка и выкармливание вместе продолжаются 30 месяцев. Таким образом, если продолжительность кормления 2 года, 24 месяца, то наименьшая продолжительность беременности составляет 0,5 года, 6 месяцев. И Гумар отпустил ее. А потом к Гумару привели беременную женщину, муж которой отсутствовал 2 года, и он уже хотел побить ее камнями, но Муаз сказал, «О, повелитель верующих! Если ты и имеешь право подвергнуть наказанию, то ты не имеешь права губить того, кто в ее утробе». Тогда Гумар велел оставить ее в покое до тех пор, пока она не родит. И вскоре она родила мальчика, у которого уже выросли все зубы, и мальчик этот был похож, как 2 капли воды на ее мужа. И Гумар воскликнул: «Если бы не Муаз, погиб бы Гумар». Параграф 4. Благо общества превыше блага отдельного человека. Гумар запрещал людям распоряжаться своим имуществом так, чтобы это наносило ущерб другим. Однажды Ад-Дахах ибн Халифа хотел провести узкий канал через землю Мухаммада ибн Маслямы, однако тот не разрешил ему использовать для этого его землю. Ад-Дахах сказал: «Почему ты не позволяешь мне сделать это? Ведь он принесет пользу тебе первому, ибо ты сможешь брать воду из него». После чего пошел и рассказал обо всем Гумару. Гумар велел Мухаммаду позволить Ад-Дахаху провести воду через его землю. Он помнил, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, велел соседям не мешать друг другу прибивать доски к стенам своих домов при необходимости. Параграф 5. Трехкратный развод за один раз. Во времена посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, если мужчина произносил формулу развода три раза, это считалось однократным разводом, а не трехкратным. Гумар же, увидев, что люди стали злоупотреблять этим, посчитал нужным вернуть их к разводу, соответствующему сунне, с однократным произнесением формулы развода и последующим выжиданием срока ридды, и объявил, что отныне трехкратное произнесение формулы развода будет считаться трехкратным разводом, а не однократным. Сделав это, Гумар, да будет доволен им Аллах, не поступил вразрез с текстами Корана и Сунны, а лишь сделал ичтихад в их понимании, то есть его решение было обоснованным с точки зрения шариата. Первое. Сагид ибн Аль-Мусайяб, да будет доволен им Аллах, передает, что во времена посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, один человек дал развод своей жене, произнеся формулу развода трижды кряду. Кто-то из подвижников сказал ему, что он имеет право вернуть ее. Тогда его жена отправилась к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы спросить его об этом. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ты отделена от него, и между вами нет наследования». Из этого хадиса явно следует, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, счел трехкратное произнесение формулы развода трехкратным разводом. Второе. Ан-Насаи приводит хадис о том, как посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, рассказали о человеке, который дал жене развод, произнеся формулу развода трижды кряду. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разгневался и сказал: «Неужели он играет с книгой Аллаха, когда я нахожусь среди вас?» И один человек, увидев гнев посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, даже поднялся и сказал: «Может мне убить его?» Гнев посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, указывает на то, что упомянутый развод был действительным. Если бы это было не так, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, разъяснил бы это, потому что в подобных случаях это разъяснение было необходимо. А посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не откладывал на потом разъяснение религиозных норм. Третье. Когда Рукана ибн Габд Язид дал жене развод, произнеся формулу развода трижды кряду, он сказал посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям: «Клянусь Аллахом, делая это, я хотел дать ей только один развод». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Клянешься Аллахом, что ты хотел дать ей только один развод?» Рукана повторил: «Клянусь Аллахом, делая это, я хотел дать ей только один развод». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, разрешил ему вернуть ее, и он дал ей второй развод во времена Гумара и третий во времена Гусмана. Из хадиса можно понять, что если бы этот человек произнес формулу развода трижды с намерением дать жене трехкратный развод, то этот развод считался бы трехкратным. Таким образом, поступок Гумара не был нововведением. Кроме того, большинство сподвижников согласились с ним. Параграф 6. Запрет временных браков. Гумар, да будет доволен им Аллах, строго запрещал временные браки и считал их прелюбодеянием. Если такое прелюбодеяние совершал человек, состоявший в браке, Гумар приказывал побить его камнями. Гумар обещал подвергнуть подобному наказанию каждого, кто заключит брак с женщиной на определенный срок. Однако в действительности временные браки запретил не Гумар, да будет доволен им Аллах, а посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Первое. Муслим передает хадис с иснадом от Салямы о том, что в год покорения Мекки посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, разрешил временные браки, а потом запретил их. Второе. Ар-Рабих ибн Сабра передал, что его отец, принимавший участие в походе на Мекку вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мы оставались там 15 суток, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, разрешил нам заключать временные браки. Тогда мы вместе с одним моим соплеменником покинули лагерь. Я превосходил его красотой, а он был почти уродлив, и каждый из нас взял с собой плащ, но мой плащ был ветхим, а плащ сына моего дяди совершенно новым. Когда мы находились в нижней части Мекки, нам встретилась девушка, подобная длинношеей верблюдицы. Мы сказали ей: не хочешь ли ты, чтобы один из нас заключил с тобой временный брак? Она спросила: а чего вы не пожалеете за это? Каждый из нас расстелил перед ней свой плащ. Девушка стала смотреть на двух мужчин. Увидев, что она смотрит в мою сторону, мой спутник сказал: этот плащ изношенный, а мой совершенно новый. Она же трижды сказала: этот плащ неплох. А потом я заключил с ней временный брак и не покидал ее, пока посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не запретил временный брак. Третье. Муслим передает со слов Сабры Аль-Джухани, да будет доволен им Аллах, что когда он находился с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, тот сказал: «О люди! Поистине я разрешал вам заключать временные браки, но теперь Аллах запретил вам это до самого дня воскрешения. Пусть же тот, у кого есть жена, с которой он заключил временный брак, отпустит ее и не забирает у нее ничего из того, что он дал ей». Четвертое. Муслим приводит сообщение о том, что Ибн Аббас считал разрешенными временные браки. А Гали, узнав об этом, сказал: «Потише, о Ибн Аббас, поистине посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, запретил их во время похода на Хайбар. И тогда же он запретил употреблять в пищу мясо домашних ослов». Таким образом, изначально временный брак запретил не Гумар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, а посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Это произошло в 8 году хиджры, причем запрет был категорическим и постоянным. Первый раз посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, запретил временные браки в 6 году хиджры во времена похода на Хайбар, а потом, в год покорения Мекки, он разрешил его. В течение 15 дней мусульмане заключали временные браки, после чего это было запрещено навсегда. Параграф 7. Мнение Гумара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, о некоторых вопросах фикха. Первое. Гумар считал, что шкура мертвечины очищается путем выделки, если это шкура животного, которая относится к числу тех, которые считаются чистыми при жизни. Второе. Гумар считал нежелательным совершать молитву на лисьих шкурах. Третье. Гумар считал, что использование сивака, постящимся после того, как солнце отклонится от точки зенита, то есть во второй половине дня, не является нежелательным. Напротив, оно желательно. Сивак – палочка дерева арак, используемая для чистки зубов. Четвертое. Гумар считал, что протирать кожаную обувь и совершать подобные действия человеку, находящемуся в обычных условиях, разрешается в течение суток, а путнику – в течение 3 суток. Пятое. Гумар считал, что при протирании кожаной обуви отсчет начинается со времени первого осквернения. Шестое. Гумар считал, что время, отведенное для совершения пятничной молитвы, начинается после того, как солнце отклонится от точки зенита. Седьмое. Гумар считал, что прикосновение к половому органу нарушает состояние ритуальной чистоты и требует совершения малого омовения. Восьмое. Гумар считал, что такбир в праздник жертвоприношения следует произносить с рассвета в день Агарафа и до предвечерней молитвы Гасар, последнего из дней Ташрика. Девятое. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, и Гумар, да будет доволен им Аллах, считали, что лучше идти перед погребальными носилками, а не за ними. Десятое. Гумар считал, что закят обязаны выплачивать и дети, и умалишенные. Одиннадцатое. Гумар считал, что заключающие сделку имеют право ее расторгнуть, пока они не разошлись. Двенадцатое. Гумар считал, что продажа с авансовым финансированием, салям, в случае с животными недействительна. Тринадцатое. Гумар считал, что если человек поставил условие о том, что когда настает время возвращать долг и должник не возвращает его, заимодавец имеет право продавать оставленный ему залог в счет долга. Это условие должно выполняться. Четырнадцатое. Гумар считал, что девушка может распоряжаться принадлежащим ей имуществом только после того, как выйдет замуж и родит или проживет год в доме мужа. Пятнадцатое. Гумар считал, что если скотина лишилась глаза, виновный обязан выплатить владельцу скотины возмещение в размере четверти стоимости самой скотины. Шестнадцатое. Гумар и Абу-Бакр считали, что разрешено нанимать работника за одежду в качестве платы. Семнадцатое. Гумар считал, что дарение становится обязательным только после того, как подаренное перейдет в собственность того, кому оно будет подарено. Восемнадцатое. Гумар считал, что человек, подаривший что-то тому, кто не является его родственником, имеет право вернуть подарок, если ему уже не оплатили за него. Девятнадцатое. Гумар считал, что найденная вещь должна дожидаться владельца в течение года, то есть в течение года следует объявлять о ней. Двадцатое. Гумар считал, что в случае необходимости разрешается взять немного из найденного и использовать его до объявления о нем. 21. Гумар считал, что если о находке объявили в течение необходимого срока и владелец так и не обнаружился, она становится собственностью нашедшего вне зависимости от того, богат он или беден. 22. Гумар считал, что разрешенная и запретная находка требуют одинаковых действий. 23. Гумар считал, что подкидыш должен оставаться у того, кто нашел его, если этот человек достоин доверия и надежен. 24. Гумар считал, что завещатель имеет право изменять свое завещание. 25. Гумар считал, что каляля – это человек, у которого на момент его смерти не было ни детей, ни родителей. 26. Гумар считал, что если наследуют дочери и сестры, то сестры получают оставшиеся после того, как дочери заберут свою долю. 27. Гумар считал, что бабушки получают 1/6 часть наследуемого имущества, даже если их две. 28. Гумар считал, что если наследует мать, сестра и дедушка, сестра получает половину, мать – треть того, что осталось, а остальное получает дедушка. 29. Гумар считал, что если наследует муж и родители, мужу достается половина, матери – треть того, что осталось, а остальное получает отец. А если наследуют жена и родители, то жена получает 1/4, мать – треть того, что осталось, а остальное получает отец. 30. Гумар считал, что если нет наследников, доли которых определены шариатом, и нет тех, кто получает оставшиеся после этой категории наследников, наследство получают родственники по материнской линии.